Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И мы сегодня займемся изучением 20 главы этого Евангелия. И первая тема – это притча о работниках виноградники. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». О чем здесь говорится в этой притче? Первые, которые были призваны виноградник Божий, это представители еврейского народа. Вначале Бог избрал не народ, а только одного человека, Авраама, и в лице Авраама тех, которые последуют образу жизни Авраама. Потому что в библейском понимании не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, ему похвала не от людей, но от Бога. Слово «иудей», напоминаю, в Библии означает «восхваляющий Бога». Поэтому подлинно иудеями считались все, которые правильно восхваляли Бога, подражая вере праведного Авраама, который в Библии называется отцом всех верующих, не только из числа евреев, но и из числа эллинов, римлян и других язычников. Они пошли опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Здесь говорится о разных призваниях, разных групп людей, которые осуществлялись через пророков Божьих и через апостолов Иисуса Христа. И так как бы до конца этого мира. Когда же наступил вечер, то есть существование мира приходит к концу, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Кто-то может удивиться, а почему начав с последних до первых? Мы в прошлый раз вспоминали слова Христа, это 19 глава от Матфея, 30 стих: многие же будут первые последними и последние первыми. «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых, и пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили эти последние: работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя». Вот здесь мы начинаем понимать, почему эти первые оказались в некотором смысле последними и уравненными в награде именно с последними. Потому что они очень ревностно относились к тому, что они имели. Их философия – это философия правильного сына. Помните, у отца были два сына, один правильный, а другой неправильный, блудный. И когда отец прощает блудного сына, то правильный сын, в кавычках, начинает возмущаться и говорить: «Почему для меня ты не сделал того, что ты делаешь теперь для него?» То есть завистливый дух этих людей, он проявляется в том, что они в каждом случае хотят видеть свое преимущество перед другими людьми, которых они могли считать как бы второсортными людьми. Но в глазах Бога все совсем иначе, и действительно будут первые последними и последние первыми. Ибо в христианском понимании тот, кто хочет быть первым, он должен быть слугою для всех, то есть последним. В противном случае, как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И следующая тема – это тема о том, что Христос уже в третий раз говорит о том, что будет убит и воскреснет. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой, отозвав 12 учеников, одних, и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Мы видим, что об этом Христос говорит апостолам отдельно от других людей. Потому что в некотором смысле апостолы как бы приготовлялись к этим событиям страстей Христовых и самой его смерти на кресте. Трое из апостолов видели чудо преображения Христова, которое должно было научить их, когда они увидят его страдающим на кресте, что это страдание вольное, что Господь добровольно восходит на крест, как Христос говорил: «Неужели вы не думаете о том, что я могу умолить Отца, и Он пошлет легионы ангелов, которые защитят меня?» Даже один ангел, он может опрокинуть всю нашу планету, а что говорить о легионе ангелов. Но Христос действует так, как ему надлежит действовать. Что происходит далее? Апостолы начинают спорить уже между собою, кто сядет со Христом в царстве его, справа или слева. Не надо удивляться, апостолы в то время были еще вполне плотскими людьми, а не духовными. Собственно говоря, духовными они станут только в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой, Дух Божий сойдет в их сердца. И мы читаем с 20 стиха и ниже: «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Сыновья Завидеевы, два апостола Иисуса Христа, среди них Иоанн Богослов, они не решались сами просить у Христа особого для себя положения в его царстве. Они мамочку свою пригласили, чтобы она похлопотала за них. И вот эта неопределенность, чего-то прося у него, она указывает на абсурдность тех претензий, которые через маму эти апостолы пытались донести до Христа. Она говорит ему, мать сыновей Завидеевых: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твое». Христос восходит в Иерусалим, но Он восходит и на Голгофский крест. А апостолы уже делят министерские портфели, потому что было много чудес. И они ожидали, что простой народ провозгласит Христа царем из дома Давида, и он воцарится, и будут великие преимущества для них. Нельзя в религии не искать для себя никаких других преимуществ, кроме преимущества креста, как Христос говорит. Всякий, кто идет за мною и не берет креста, недостоин меня. И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Христос спрашивает их о чаше страданий, о крещении в крови. Они говорят поспешно: «Можем». И говорит им: «Чашу будете пить, то есть вы тоже будете гонимы, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, и кровь свою прольете за меня. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Мы, православные христиане, не задаемся этим вопросом, кто справа, а кто слева будет от Иисуса Христа в Царстве Твоем, в Царстве Христовом, в Царстве Божьем. Потому что мы знаем с иконографической уверенностью, что в Царстве Христа справа от Него будет Пресвятая Дева Мария, а слева Иоанн Креститель. И мы с иконографической уверенностью об этом свидетельствуем. И далее Христос пытается поменять их отношение к власти, к преимуществам своего положения. Когда Он говорит, мы читаем: «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот единственное преимущество, привилегия, на которое может рассчитывать настоящий христианин, это привилегия креста. Каждый должен взять свой крест и безропотно нести его за Иисусом. И далее говорится о чудесах, которые творит Христос. И когда выходили они из Иерихона, то есть из проклятого города, Иерихон, в Ветхом Завете мы видим, это был проклятый город. За ним следовало множество народа, и вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Здесь, конечно, очень знаменательно, что на выходе из Иерихона эти люди получают исцеление. То есть, когда проклятие греха оставляет нас, тогда мы можем рассчитывать на исцеление при условии нашей ревностной молитвы, покаянной перед Богом. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Вот здесь тоже очень интересная композиция. Оказывается, мы следуем за Христом тогда, когда прозревают наши очи, прежде всего, духовные очи. А если кто-то не следует за Христом, он пребывает в духовной слепоте, поэтому и не следует за Христом. А почему же некоторые охотно пребывают в духовной слепоте, в нравственной и моральной слепоте, тьме? Христос прямо говорит: «Вы не идете ко мне, потому что я есть свет, и во свете обнаружатся ваши злые дела». Вот единственная причина, почему некоторые не хотят становиться христианами. Потому что всякий, как пишет Павел, который ищет оправдание во Христе, он начинает осознавать себя грешником. Ведь и Христос пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. Но не каждый способен на то, чтобы осознать себя грешником и нечестивцем, а в том же послании к римлянам апостол Павел пишет со всей категоричностью: «Христос умер за нечестивых». И если кто-то считает себя нормальным человеком и не признает себя нечестивым, тогда ему не нужен Христос. Он пребывает в слепоте духовной и не видит той реальности, что все нечестивы в своих грехах, падениях, и только один Христос может даровать нам прозрение, которое позволит нам правильно следовать за Ним.